Александр Чусовитин, Эвелина Ларина. Утро 54 на Первом областном.
У нас в гостях Виталий Сироклинов, российский писатель, колумнист, блогер, редактор, в данный момент заведующий отделом прозы журнала «Сибирские огни». Виталий, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не успел проголосовать, извините. Я там, конечно, за этот пункт.
Вот, кстати, а за кого?
За кого?
За себя, пункт, конечно, да. Потому что все перечисленные писатели, я их не очень люблю, поэтому...
Да?
Да, всех практически. Вот то, что там Пелевин, да, Толстой, Толстой, ну, ранее мне
Донцова,
нравится.
Донцова, Пушкин, Довлатов, Адаласкин.
А если бы, вот, допустим, ну... попали бы на необитаемый остров, какую бы книжку с собой взяли?
Чехова. Я хотел бы вообще, чтобы у меня скоро день рождения, подарите мне, пожалуйста, полное собрание Чехова. Академическое, шикарное, да, там сколько там, 30, по-моему, с чем-то томов. Я лежал в больнице тут и перечитал практически всего Чехова. Я обожаю рассказчиков, я не люблю романистов, пролоновые вот эти вот невероятные романы, а люблю рассказы. Ну, а Чехов это, в общем, самый великий из условных современников там, за последние 100 с чем-то лет.
И как-то отмечается вообще День писателя у нас в стране?
Звонят женщины-поклонницы и поздравляют. Только так.
А то, может быть, надо выходить на улицу, там, вот эти вот стереотипы, да, какой-то, не знаю, может быть, берет, может быть, там, какую-то трубку взять, там, знаешь, вот, ну как писатель.
Пенсне.
Да, пенсне, да, книжка, то есть, вот, какой-то же образ у нас есть писательский, да, вот.
Еще и должен быть пьяным писатель, то есть, как-то трезвый.
Да?
Ну, конечно, ну, как же. Глядеть на эту окружающую жизнь и оставаться трезвым невозможно. Люди же творческие, люди, они там сами, да, ненормальные, как правило. Нормальный человек не будет же писать. Нормальный человек
Кстати, вы же начали писать после 37.
Да.
Что сподвигло вообще?
Стал ненормальным. Родилась дочь, я стал за ней записывать все больше и больше. Потом что-то записывал уже из своей жизни, потом уже не из своей. И так оно и поперло. Вот, на самом деле.
Ну, что касается вот этих вот образов, стереотипов, да, у многих все-таки это связано с тем, что человек с печатной машинкой, или там он что-то там в блокноте, там где-то там что-то записывает в уголке, там, да, в темном углу там комнаты. Или вот этот, как скажем, телевизионный образ, он с реальностью...
Да, соответствует.
Соответствует?
Как правило, люди, пишущие социопаты, как правило, они боятся публики, боятся обилия окружающих. Я вот не люблю. Я, допустим, когда изобилие людей, какая-нибудь конференция, я сажусь где-нибудь сзади, я беру с собой фляжку коньяка и, в общем, защищаюсь этим.
В эфире не надо.
Я беру чашку чая.
Да, вот.
И как-то подслащаю себе эту жизнь, потому что, ну, невозможно, когда больше трех человек вокруг, я прям действительно прячусь. Не очень люблю. Мне вот предстоит в марте день рождения, и договорились, что я буду выступать в этот день в одном из баров перед публикой. И, в общем, я возьму много чашек чая, чтобы это выделить.
Пишите компьютер?
Пишу, да, конечно. На ноуте я пишу лежа, я редактирую лежа. У меня две ипостаси, я писатель и редактор. Поэтому я это делаю лежа, и годами это происходит. Мне потом подарили столик такой специальный.
Ну, а сначала от руки или сразу же?
Нет, сразу на...
А есть люди, которые до сих пор еще пишут?
Есть. У меня есть автор, который сначала пишет от руки, потом за ним записывают девочки, специально обученные на компьютере. Довольно неплохо получается. Человек, опять же, в возрасте почти там моем начал вдруг писать, но именно ему нравится от руки, ему нравится, как строчки появляются, у него там какая-то специальная ручка, у него специальная бумага. Я прям его уважаю за это, я уже не смог бы. Я даже расписаться толком уже не могу. Какой-нибудь справки. У меня рука уже не работает.
Я тоже вот недавно, буквально там нужно было дату поставить, расписаться там, и имя, отчество, фамилия, и я понимаю, у меня почерк вообще корявый. Ну, ужас. Я смотрю почерк, который у меня был в колледже культуры, когда я учился, ну, там, ну, просто вообще другой человек это все написал.
Вот я в свое время медицинский институт бросила, чтобы почерк не испортить.
Нет, я только на компьютер. Более того, с появлением гаджетов уже там покруче, всяких смартфонов, да, я могу теперь даже на смартфоне. Я в больнице когда лежал, я записывал истории на смартфоне. Я ехал из Барнаула, написал колонку, до чего сейчас дошел прогресс, сбросил барнаульским товарищам, которые публиковали там у себя историю про Барнаул. То есть я еще не доехал до Новосибирска, а уже история про Барнаул была висела в эфире, так сказать. Вот до чего дошли.
Диктофон, опять же. Хотя это не то, это надо, да, надо писать.
Это уже все-таки журналисты, я все-таки не совсем журналист.
А вот, кстати,
журналисты,
что касается...
мало кто пишет вообще нормальную прозу.
Но журналисты часто становятся писателями, а вот наоборот бывает?
Нет, насчет часто я бы не сказал.
Но бывает такое.
Бывает, да, просто из журналистов Журналисты привыкли писать по-своему. У них очень много шаблонов, и с этих шаблонов потом соскочить, особенно в возрасте в солидном, очень сложно. У меня пишущих журналистов было среди авторов, ну, 3-4, таких вменяемых, в смысле. Наоборот, чтобы из писателя-журналиста... Нет, все-таки из писателя-журналиста опять же не получается. Получается колумнист, получается очеркист какой-то. Вот я пишу очерки, я пишу колонки. Но стать нормальным журналистом я, наверное, уже не смогу. Мне даже за это выговаривали. Однажды я для одного издания пошел писать про один из первых конкурсов красоты в Новосибирске. Ну, некого было послать. Ты сходи там, напиши что-нибудь в своем стиле, ты любишь такое. Я пошел, я написал, и мне потом журналисты, настоящие журналисты, попеняли, что, слушай, прекрасно все было, написал прекрасно, отличная история. Вот это был конкурс «Миссис» Новосибирска, то есть с детьми.
Да, обязательно условия с детьми, кстати.
Да-да. Я написал огромную простыню, интересную, с юмором, все замечательно, а конкурентное издание, конкурирующее, написало маленькую заметку о том, что победительницей стала невестка Карелина, по-моему, что ли. И все, и все клики по ней. А это же сейчас клики. Это же самое главное сейчас для издания. И все туда пошли, все прочтения там были. А моя прекрасная статейка, она, в общем, оказалась не особо нужна. Мне за это немножко стыдно было, но мне сказали, что, слушай, неважно, нужны и такие тексты. То есть вот сейчас в журналистике немножко другое нужно. Не писательские таланты какие-то большие. Хотя иногда требуется. Мне заказывают статьи, допустим, какие-то там про человека. Он хочет, чтобы про него написали интересно, пусть критически, пусть что-то еще, но ты напиши от души. Я писал, один заказчик у меня эту статью спрятал и никому больше не показал. И он ее читает и кому-то иногда цитирует, но не дает публиковать. Он не знал, что о нем можно так написать.
Виталий, а сколько книг у вас опубликовано лично?
Своих 3, по-моему, я уже стал путаться. Но есть еще сборники просто коллективные, где я был одним из авторов. И таких штук, ну, я не знаю, наверное, с десяток я уже перестал считать. В том числе и там, и в солидных московских издательствах, и в Штатах, и в Германии, и в Израиле, и в Финляндии, и в Австралии даже я выходил. Господи, боже мой, я даже про Австралию забыл. В общем, много чего где.
Насколько нам известно, вы работали и грузчиком, и слесарем, и плотником, и...
И садчиком. Я очень люблю... А что такое садчик? Я начинаю объяснять. Но это что-то говорливый, да.
Да, и кровельщиком, и продавцом, да, и директором магазина. И в общем, было. И бизнесом занимались. Но вот...
Зато анамнез большой, зато есть про что рассказать.
Да, то есть об этом, собственно, ну, многие писатели начинают писать о своей жизни. Вот говорят, когда этот запас вроде как заканчивается, многие сдуваются, и все. А профессионал, вроде как, он на самом деле он должен уже научиться, ну, как придумывать уже, да, творить уже что-то. Вот вы как согласны с этим мнением? Или
да,
нет?
Конечно. Многие великие говорили одну и ту же вот эту самую мысль про то, что писатель начинается со второй там, или с третьей книги. То есть одну книгу, нормальный, грамотный человек, меняемый, современный, начитанный.
Можно написать.
Любой написать, да. И это будет интересно. Ну, любой из нас вот...
У меня всякая интересная книга.
Вот, у вас там тем более богатая творческая жизнь.
Да.
И вот, я думаю, что там 3 книги, как минимум, только про себя можно написать, да?
С картинками.
Причем, которые не все можно публиковать, продавать целлофановые обложки. А только потом начинаешь писать про кого-то. Я тоже начинал про себя. Я тоже начинал сначала про дочку, потом про себя, потом про детство, про что-то еще такое. И только потом начинается что-то такое. Потом начинают жить герои. Я однажды заснул, до утра что-то не спал, начал задребывать. И вдруг я понял, что у меня герой стоит перед... Какой это герой? Я не знаю. Я почему-то знал его только фамилию. И что он стоит перед дверями подъезда внутри. А снаружи стоит девочка в одном сандалике. Что они делают? Я вообще не знал. Я сел. С полусонный сел, записал и через там несколько дней я послал это в журнал «Новый мир», то есть лучший журнал страны вообще.
Да, «Новый мир».
И «Новый мир» это публиковал в итоге там целую подборку моих рассказов, это была первая подборка, я тогда страшно этим гордился. Вот, но тем не менее, вот так рождаются сюжеты. А откуда это взялось? Потом я уже вспомнил, откуда вообще взялся герой, что он там, у него есть какие-то реалии, какая-то основа была, база. А дальше уже там что-то там додуманное было. И, как правило, вот потом уже, после написания истории, вспоминаешь, а что-то же похожее было, хотя ты все придумал. Это, кстати, очень удобно с Благоверной. Она перестала на какие-то вот такие личные истории, где что-то такое, женщина упоминается, она перестала реагировать как-то слишком остро, потому что, да мало ли, что он там напридумывает, и каждый раз на это реагировать, и, в общем, она не смотрит. Очень удобно.
То есть, получается, там, не знаю, человеку 16 лет, он знает русский язык на 5 с плюсом, и, то есть, будучи любителем писать, там, сочинять, он может ну, стать писателем?
Может. Если человек умеет формулировать, во-первых. Во-вторых, все-таки почти...
Я насчет опыта. То есть опыт важен?
Да. Вот, анамнез, опыт, да, важен. Все. Вот с этим уже багажом можно уже что-то писать. У меня один из авторов... Как правило, такое можно писать уже после 30 все-таки. Один из авторов, я как-то где-то рассказывал...
Ну да, вот о чем он напишет, если ему 16 лет?
Да, да. Ну, вот,
ну а может, он фантазер хороший. Бывают вот, и такие.
В 21 у меня был автор, который написал вещи не про себе, да, а именно что-то такое вот...
Может быть, о чьей-то жизни? Или придуманное?
Там придуманное было, и что-то вообще даже не из нашего века. И это было написано хорошим русским языком. Дима Райц, наш новосибирец, ему тогда был 21, сейчас ему там 25 или 26. Вот это вот настоящий писатель, который вдруг... У него свои миры какие-то. Он их сам рождает. Это прекрасно вообще. Он начал именно с этого. Ну, я не знаю, может, он там начинал в 15. Я, кстати, Диму не спрашивал. Может, в 15 он писал о себе. Не знаю, что он в 15 пишет о себе. В 15 может написать поэт, да, о себе.
Мне кажется, все поэты в этом
возрасте. Влюбился и там вышел «Мороз и солнце», «День чудесный»
и
так далее.
«Любовь, морковь».
А прозаику нужна какая-то база, какая-то основа, чтобы как-то пережить это все. Как ты можешь написать про любовь, не пережив? Это сейчас я могу, не прыгая с парашютом, написать все ужасы этого прыжка, потому что я страшно боюсь высоты. Я все опишу, но сам прыгать не буду. Я боюсь воды, но я напишу, как человек будет тонуть, и хотя этого не было. С другой стороны, для чего-то, ну, допустим, я голодал, и я теперь могу описать ужасы голода, которые я раньше не знал, которые я только от блокадников слышал, а потом, когда по-настоящему голодал, там есть моменты, которые только человек, пережив, может описать. Вот. Ну, то есть и анамнез нужен, и фантазия нужна, и вот это все, когда вместе рождается. А еще человеку нужен, конечно, редактор. Я тут всем авторам пытаюсь это объяснять, но у нас это почему-то не принято. На Западе где-нибудь там, в Штатах или во Франции, вот ездил в Париж просто в прошлом году, с ними про это разговаривал, у них автора ведет какой-то конкретный редактор всю жизнь дальше. Вот он, автор вцепляется в этого редактора, они друг друга находят, они понимают, что они друг с другом неразрывны. И все. Авторы передают из издательства в издательство, из страны в страну. А редактор с ними, с ним один и тот же. И он уже знает, он каждое слово знает, как поправить. И редактор не, автор не боится, что его изнахратят как-то. И получается что-то такое идеально. Вот у Кинга один и тот же редактор был, там, годами, например. И именно Кинг, в отличие от других остальных фантастов, стал настоящим писателем. Которого может... Ну, фантастов же не любят вообще в литературном мире. В мире литературных журналов, скажем так, относятся пренебрежительно. Потому что, ну, что такое фантастика? Это значит, человек не может написать нормальную ситуацию, где она зашла, он сидел, она прижалась к нему и услышала хруст щетины и звон свадебных колокольчиков. Все, вот она история, да? А поэт обязательно, или там фантаст, начинает что-то там придумывать. Бог из машины, бороздят корабли, значит, там вселенная и все прочее. Настоящий, считается, прозаик должен описать ситуацию вокруг. Вот я должен написать рассказ про то, как мы с вами здесь сидим, и сделать завязку. Как говорил наш тренер, я штангой занимался в юности в универе. В штанге самое главное – подход, отход и фиксация. Он так делал такую многозначительную паузу. И с бабами, кстати, то же самое. Так и в прозе. Подход, отход и фиксация. То есть нужно какую-то завязку, нужно зафиксировать это дело, и потом уже красиво отойти, как-то закруглить. Вот. До такого, конечно, у нас, допустим, плохо пишут миниатюры, как ни странно. Почему-то страна, в которой был Чехов, в которой писали прекрасные рассказы там, в конце 19 века, сейчас не принято писать миниатюры, маленькие рассказы, вот то, что называется у штатов short story. Да, совсем там маленькие рассказы. Ну, видимо, потому что они не продаются. Потому что раньше были журналы, раньше были газеты, куда можно продать фельетон, ну, как Чехов, да, продавал. Потом, правда, стал лениться. Опубликовать, заработать на этом деньги. А сейчас можно заработать только романами. Сделал роман, выставил его на премию, тебе дали хорошую премию, они сейчас солидные, миллионные. Вот. Дальше экранизировали этот роман, все хорошо.
Ну, кстати, насчет премии. Вот как вы выбираете в сибирских огнях авторов подбираете? Интуитивно или вот есть какие-то параметры отбора? Допустим, например, в 2014 году вы первый опубликовали отрывок романа Гузель Яхиной, да, это «Зулейха, открывая дверь», да, впоследствии получившую премию «Большая книга». А до этого рукопись романа не взяла ни одной из издательств, ни один журнал.
Вот это очень показательная, кстати, история, как получилось с «Гузель». Я читал присланные книги от авторов часа в два ночи. Читается как? Ну, получается, получаешь текст, ты смотришь начало, конец, середину, причем это занимает, ну, чтобы не обижать авторов, иногда секунды. Ну, как правило, там, минуты полторы-две, да, то есть вот только для знакомства. Если цепляет, читаешь дальше. Потому что читать целиком, ну, нет возможности, нет смысла. Потому что видно по началу, по концу, как это все будет. Если в конце герои смотрят вдаль, значит, руку прислонив, и говорят какие-то банальные вещи, то это все равно будет неинтересно. У Гузель зацепило начало,
Но интуитивно получается.
Просто, да, это интуиция, да, конечно. Потом я залез в середину и тут же написал Гузель. Ну, быстренько проглядел, я читаю очень быстро, я научился читать в 3 года. Быстро проглядел, текст сказал: Гузель, у меня есть лакуна в журнале в следующем, который выходит вот там что-то недели через полторы, что ли. Я не успеваю поставить весь роман, просто не успею. Но если вы сделаете кусок, могу сделать я за ночь просто, соберу какой-то кусок смысловой с началом и с концом из своего романа на столько-то там, на такой-то объем, то я его немедленно публикую. Гузель через час, по-моему, ответила, прислала письмо, не ожидая вообще, написала спасибо, спасибо, прислала кусок, что вот такой вот. Может, действительно выбрала отличный кусок, он мне больше всего нравится всего романа, там татарская часть, начало не про ссылку, а именно в самом начале. И вот. И я поставил, неделя через полторы он вышел, и роман пошел потом гудеть по всем премиям, где она не взяла, она попала в шорт-лист, в общем, и мне писала потом благодарности, и я ее благодарил за то, что... Я приехал в Париж в прошлом году, захожу в книжный магазин какого-то там солидного крупного издательства, представляясь, ну, говорят, да-да-да, литературный журнал, ага, Россия, спасибо. И тут я говорю, что я первый редактор «Гузель», которая должна была опубликована быть у них прям буквально в эти дни. Они ждали эту книгу новую, перевод ее. Вы оттуда? О, что, мы вам сейчас устроим там встречу, там то все. Все, я прославился, так сказать, на чужом авторе.
Класс. Виталий, да. Напоследок, небольшая игра. Отвечать нужно быстро. Экспресс-викторина. Что написано на последней странице книги?
Конец.
Самый популярный шрифт?
Таймс, этот самый романс.
Чем пахнут рукописи?
Уксусом.
Сколько весит толковый словарь Даля?
1,5 килограмма.
Инструменты писателя?
Ноут.
3.
Ноут, ручка, карандаш.
Отлично. Вот все, что нужно знать настоящему писателю. Виталий, с праздником вас.
Спасибо.
Вот. И всех писателей тоже с праздником. Напомню, что сегодня Всемирный день писателей. Если у вас есть знакомые, пожалуйста, поздравьте. У нас в гостях был Виталий Серокленов, российский писатель, колумнист, блогер, редактор и заведующий отделом прозы журнала «Сибирские огни».
Утренние радиогости. Утренние радиослушатели. Утреннее радионастроение. Утро 54. По будням с 8 утра все только начинается.